Как и накануне, Черити проснулась еще до рассвета. Она молча слушала и не могла понять, что слышит. Потом до нее дошло. Ее разбудили шаги. Она прислушалась снова, но в доме было тихо. Она встала с постели, подошла к двери и выглянула в холл. Пусто. После минутного колебания она прошла в комнату Бретта. Над простыней виднелись его волосы. Если он и ходил во сне, то до того, как она проснулась. Сейчас он крепко спал. Черити вернулась к себе и села на кровать, глядя на белую полосу у горизонта. Она думала о принятом ею неизвестно когда, возможно, во сне, решении. Теперь, при первых лучах солнца, она могла заново взвесить его. Она не соглашалась с Бреттом по поводу своей сестры. Ей казалось, что он, может быть, наученный отцом, преувеличивает. Но прошлым вечером та сама принялась рассказывать Черити, сколько все это стоит. Бьюик, цветная приставка Sony, паркет в коридоре. Холли словно навешивала на все эти вещи невидимые ярлычки с ценами. Черити все еще любила сестру. Холли была добросердечной, радушной, импульсивной, но ее жизнь действительно навсегда сохранила отпечаток их нелегкого детства в мэнской деревне. Она боялась рассказывать Холли, как добивалась у мужа разрешения отправиться в эту поездку, а он угрожал ей ремнем. Боялась потому, что реакция сестры была бы, скорее всего, гневной, а не сочувственной. Почему гневной? Да потому что сестра всем своим домом, всеми этими Бьюиками и Сони показывала ей, на что она променяла такую жизнь, выйдя замуж за Джо Кембера. Она боялась говорить все это сестре. Муж — это ее проблема. И Бретт тоже. За последние два дня она больше и больше убеждалась в том, что он сам сможет воспитать себя без постороннего влияния. Поэтому развода не будет. Она просто продолжает свою необъявленную войну с Джо за мальчика. В своей тревоге насчет того, что Бретт перенимает привычки отца, она забывала, что у него есть своя голова на плечах. Бретт заметил, как гордилась Холли своими кредитными картами. Она надеялась, что в один прекрасный день Бретт заметит, что его отец садится за стол в шляпе. День обещал быть жарким. Она надела халат. Ей хотелось принять душ, но придется ждать, пока проснутся остальные. Они здесь чужие. Теперь и лицо Холли казалось ей чужим. Лицо это лишь слабо напоминало фотографии из этого альбома. Им нужно вернуться назад в Касл-Рок, в дом на дороге номер 3, к Джо. Пусть все останется, как было. Так вернее. Она вспомнила, что после 7 нужно позвонить Альве. Он в это время как раз завтракал. Около 6 утра у Теда начались конвульсии. Он проснулся в 5:15 и разбудил Донну жалобами на голод и жажду. Донна впервые вспомнила, что тоже голодна. Пить ей хотелось постоянно, но о еде она не вспоминала с прошлого утра. Она успокоила его как могла, повторяя то, во что уже сама не верила. Скоро придут люди, заберут этого противного пса и спасут их. Реальностью были мысли о еде. Завтрак. 2 яйца, жареных на сливочном масле. Французские тосты. Большой стакан свежего апельсинового сока. Такого холодного, что стекло покрывается испариной. Ветчина. Домашнее печенье, пирожное с вишенкой наверху. В желудке у нее громко заурчало, и Тед засмеялся. Смех сына немного ободрил ее, и она улыбнулась в ответ.
«Слышал? Мама, ты тоже голодная?»
«Конечно. А ты как думал?» Они снова немного посмеялись. Куджо снаружи навострил уши. В какой-то момент после этого их смеха он хотел подняться и снова напасть на машину. Потом снова тяжело опустился и стал ждать дальше. Донна почувствовала иррациональное улучшение настроения, связанное, скорее всего, с наступлением дня. Конечно же, худшее позади, скоро все это кончится. Пока им не везло, но скоро все изменится к лучшему. Тед казался ей теперь тем же самым Тедди, пусть бледным и осунувшимся. Боль в животе немного утихла. Нога еще болела, но теперь она смогла осторожно массировать ее. Они говорили минут 40. Донна стремилась немного приободрить Теда и стала играть с ним в вопрос-ответ. Тед терпеливо отвечал. Они играли уже четвертый раз, когда это случилось. Речь зашла о Фредди Реддинге, одном из любимых героев Теда.
«У него рыжие волосы?» — спросила она. «Нет, они...»
Внезапно Тед начал задыхаться. Из его горла вырвался стон, напугавший ее.
«Тед! Тед!»
Он хрипел, держась за горло. Глаза его закатились, остались лишь синеватые белки.
«Тед!»
Она схватила его и стала трясти. Его кадык метался вверх-вниз, как заведенный. Руки начали бесцельно шарить вокруг, потом снова потянулись к горлу. На минуту Донна забыла, где находится. Она схватилась за ручку, дернула ее и распахнула дверцу Пинто, будто они стояли где-нибудь возле магазина, и нужно было бежать за помощью. Куджо поднялся. Он кинулся к машине, и это спасло Донну. Она втиснулась внутрь, а он ударился о дверцу, упал и отполз, подвывая от боли и разочарования. Она закрыла дверцу, визжа от страха. Куджо разбежался и со всего маха кинулся на стекло, ударившись о него с тупым звуком. Серебристая трещина, прорезавшая стекло раньше, дала дюжину ответвлений. Он бросился снова, и стекло треснуло сильнее. Мир за стеклом стал мутным и неясным.
«Если он ударит еще раз...»
Но Куджо отошел, видимо, решив подождать развития событий. Она повернулась к сыну. Все тело Теда сотрясалось, как в припадке эпилепсии. Он изогнулся дугой на кресле, упал, снова поднялся. Лицо приобрело синеватый оттенок. Вены вздулись. Она 3 года проработала медсестрой, 2 года в школе и 1 год в колледже. И знала, что надо делать в таких случаях. Он не откусит язык, такое случается только в романах ужасов. Но язык может заткнуть ему горло, и он задохнется у нее на глазах. Она взяла его за подбородок и раскрыла ему рот рукой. Паника заставила ее быть грубой. Она услышала, как хрустнули связки челюсти. Ее пальцы нащупали его язык. Она попыталась схватить его и не смогла поймать.
«О, Господи, он умрет!» — подумала она. «Он сейчас умрет!»
Его зубы неожиданно сомкнулись, до крови укусив ее пальцы. Она не обращала внимания на боль. Наконец ей удалось схватить его язык, и он снова выскользнул из ее пальцев.
«Пес, проклятый пес, это все он, проклятый пес! Я убью его, клянусь!»
Тед снова укусил ее. Ей опять удалось поймать его язык, и на этот раз она вытянула его изо рта как можно дальше. Тед опять захрипел, потом начал всхлипывать. Она ударила его по щеке. Она не знала, поможет ли это, но больше делать было нечего. Тед еще раз всхлипнул и начал быстро, неровно дышать. Она сама глубоко вздохнула от облегчения. Спасая сына, она неосторожно задела укушенную ногу, и та опять кровоточила.
«Тед, ты меня слышишь?»
Он кивнул. Чуть-чуть. Глаза оставались закрыты.
«Успокойся, расслабься». «Хочу домой. Мама, это монстр». «Тедди, не болтай и не думай про монстров. Вот смотри».
Она подобрала с пола смятые слова от монстра, расправила их и подала ему.
«Старайся дышать медленно и регулярно».
Она поглядела в окно за его головой и снова увидела там лежащую в траве старую бейсбольную биту с ручкой, обмотанной изолентой.
«Только успокойся, Тедди. Ты мне обещаешь?»
Тед слабо кивнул.
Еще немного, дорогой. Все будет хорошо, я тебе обещаю.
Занимался день. Уже было тепло, и температура внутри машины неуклонно повышалась. Вик вернулся домой в 6:20. В тот момент, когда его жена пыталась вытащить язык сына изо рта, он медленно обходил комнаты, ставя на место вещи, пока Баннерман, сыщик из полиции и детектив из судебного ведомства сидели на диване и пили растворимый кофе. «Я уже сказал вам все, что я знаю», — сказал Вик. «Если она не там, куда вы уже звонили, то я не знаю, где она». Он принес из кухни щетку и совок и сметал с пола разбитое стекло. «Если только это не Кэмп». Воцарилось неуютное молчание. Вик не мог вспомнить, когда еще в жизни он так уставал. Он не думал, что сможет уснуть без укола. Соображал он плохо. Через 10 минут после его прихода зазвонил телефон, и он кинулся к нему, как испуганное животное, не слушая предупреждения детектива, что это, может быть, звонят ему. Но это оказался Роджер, желающий знать новости. Новости, конечно, были, но какие-то бессвязные. По всему дому были найдены отпечатки пальцев, и команда специалистов, тоже из Агасты, уже сверила их с отпечатками из магазина, где работал Стивен Кэмп. Без долгих раздумий они заключили, что в доме побывал именно Кэмп, хотя для Вика это и так было ясно. Сыщик из полиции узнал приметы машины Кэмпа. Ford Econoline 1971 года, номер 641-644. Светло-серый фургон, расписанный по бокам цветными картинками. Это им сообщил домохозяин Кэмпа, которого они подняли с постели в 4 утра. Вот чудак этот Кэмп. С такими росписями они отыщут его в 2 счета. По всей Новой Англии уже объявили розыск. Вдобавок службы ФБР в Бостоне и Портленде предупредили о возможном похищении ребенка, а также запросили центральную картотеку в Вашингтоне. Кэмп фигурировал там как участник 3 акций протеста против войны во Вьетнаме в конце 60-х.
«Меня во всей этой истории удивляет только одно», — сказал детектив.
Он все еще держал блокнот открытым, хотя Вик давно уже все рассказал.
«Если говорить честно, то я ничего не понимаю».
«Что это?» — спросил Вик.
Он поднял семейную фотографию и потряс ее над пакетом с мусором так, что осколки стекла со звоном посыпались туда.
«Машина. Куда делась машина вашей жены?»
Его фамилия была Мэссон. Через «С», не через «З», как он предупредил Вика при знакомстве. Теперь он смотрел в окно, задумчиво теребя свой блокнот. Автомобиль Вика стоял у подъезда рядом с крейсером Баннермана. Он забрал его в Портленде, оставив там прокатную машину Ависа, на которой приехал из Бостона.
«Ну и что это значит?»
Мэссон пожал плечами.
«Кто его знает? Все что угодно. Кэмп приехал сюда, так? Похитил ваших жену и сына.
Зачем? Спятил?
Ну, понятно. Может, у него такие шутки, а может, не хотел их терять».
Все эти вещи Вик говорил уже себе, почти дословно.
«Ну и что он делает? Запихивает их в свой разрисованный фургон и едет с ними куда-то? Или где-нибудь прячет? Логично?»
«Да, я этого и боюсь».
Мэссон повернулся от окна к нему.
«Тогда куда делась ее машина?»
«Ну...» Вик попытался обдумать это. Думать было трудно. Он очень устал.
«Ну, может, у него был сообщник, который ее угнал?» — прервал его Мэссон. «Может быть, это похищение с целью получения выкупа? Но если он увез их на своем фургоне, то это совершенно безумный поступок, совершенный в состоянии аффекта. Если же это похищение с целью получения денег, то зачем было вообще угонять машину? Чтобы замести следы? Смешно. Этот Пинто будет не труднее найти, чем его фургон. И повторяю, если он действовал один, без помощников, то кто увел машину?»
«Может, он вернулся за ней?» — предположил сыщик. «Отвез леди с мальчиком и вернулся за машиной».
«Это все равно трудно было сделать без помощника», — сказал Мэссон. «Ну ладно, предположим, только зачем?»
Баннерман впервые открыл рот.
«Она могла вести ее сама».
Мэссон уставился на него, удивленно подняв брови.
Если он взял с собой мальчика...»
Баннерман посмотрел на Вика и слегка кивнул.
«Простите, мистер Трентон, но если Кэмп схватил мальчика, наставил на него пистолет и велел вашей жене следовать за ним и ничего не предпринимать...»
Вик кивнул, с ужасом представив себе эту картину. Мэсон, казалось, был уязвлен предположением шерифа, быть может, потому что не подумал об этом сам.
«Но зачем?»
Баннерман покачал головой. Вик тоже не мог понять, зачем Кэмпу понадобился автомобиль Донны. Мэсон зажег пэл-мэл и оглянулся, ища пепельницу.
«Простите», —
беспомощно сказал Вик, опять чувствуя себя актером, произносящим заученные фразы.
«Здесь было две пепельницы, но их разбили. Пойду принесу из кухни».
Мэсон вышел с ним, взял пепельницу и сказал:
«Чертовски жарко сегодня, правда?»
«Да», — вздохнул Вик.
Он взглянул на термометр, подарок от Донны на Рождество. Ртутный столбик дополз до отметки 73 градуса.
«Давайте еще подумаем», — сказал Мэсон. «Меня это очень удивляет. Допустим, она куда-то уехала на машине, и Кэмп застал ее, когда она возвращалась. Зачем-то он каким-то образом угоняет ее машину, да еще громит дом. Или, предположим, он похитил ее где-нибудь вне дома. Тогда машина опять же должна остаться там, на улице или возле магазина».
«Может быть, кто-нибудь ночью ее увел?» — предположил Вик.
«А не могла она сама оставить машину?» — спросил Мэсон.
Тут Вик вспомнил. «Клапан».
«У вас такой вид, будто вы что-то вспомнили».
«Конечно. Машины нет, потому что она в отделении Форда в Саут-Пэрисе. У нее неисправный карбюратор. Клапан отходит. Мы говорили об этом по телефону еще в понедельник. Ее это очень расстроило. Я хотел перед отъездом отвезти машину к одному мастеру, но забыл из-за...»
Он замолчал, думая о том, из-за чего он забыл.
«Вы забыли сдать ее в ремонт в городе, и она повезла ее в Саут-Пэрис?»
«Ну да, наверное».
Он не мог в точности припомнить, чем кончился тогда их разговор. Мэсон поглядел на часы и встал. Вик тоже хотел подняться.
«Нет-нет, сидите, мне нужно просто позвонить. Я сейчас вернусь».
Вик остался сидеть. Дверь хлопнула, когда в нее вышел Мэсон, и это напомнило ему о Тедди. Слезы невольно навернулись ему на глаза. «Где они? Что с ними?» Солнце теперь поднялось уже высоко, освещая лежащие внизу дома и улицы. Оно осветило и качели во дворе, где он качал Теда. Если Тед вернется, он будет качать его, пока руки не отвалятся.
«Па, качай! Выше! Выше!»
От этого голоса, прозвучавшего у него в мозгу, он вздрогнул. Это был голос призрака. Тут дверь снова открылась. Мэсон сел рядом и опять закурил.
«В Саут-Пэрисе только одно отделение Форда?»
«Да, мы там и купили этот Пинто».
«Я им звонил. Повезло, менеджер уже на месте. Вашей машины там нет и не было. Так кто тот мастер в городе?»
«Джо Кэмбер», — ответил Вик. «Может, она действительно отвезла машину к нему? Сначала она не хотела, потому что он далеко живет, и когда она звонила, никто не брал трубку. Я ей сказал, что он работает в гараже и не слышит звонков. У него в гараже нет телефона. Собственно, это просто сарай».
«Мы это проверим», — сказал Мэсон. «Но вряд ли ее машина там, сами посудите».
«Почему же?»
«Вот смотрите. Я был почти уверен, что она и не в Саут-Пэрисе. Молодая женщина с ребенком с трудом может обойтись без машины. А если бы ей сказали у Форда, что на ремонт уйдет, допустим, 2 дня, как бы она поступила?»
«Ну, взяла бы машину на прокат».
«Великолепно. И где же она?»
Вик поглядел вниз, словно ожидал ее там увидеть.
«Ведь у Кэмпа не больше причин угонять прокатную машину, чем ваш Пинто. Теперь предположим, что она поехала к этому Кэмберу. Если он опять же дал ей взамен какую-нибудь машину, то мы возвращаемся к вопросу, где эта машина. Другой вариант. Кэмбер предложил ей машину, но она сказала, что позвонит другу, и он или она ее подвезет. Могло такое быть?
Ну да, конечно.
Тогда кто этот друг? Вы дали нам список, и мы подняли их всех с постелей. Хорошо еще, что все оказались дома. Никто из них ничего не знает. И никто не видел ее с понедельника.
Ладно, чего тогда вы ждете? Мрачно спросил Вик.
Позвоните Кэмберу и узнайте у него. Подождем до 7, сказал Мэсон. Пускай умоется и немного придет в себя. Мастера обычно встают рано.
Вик пожал плечами. Все это казалось ему бессмысленным. Он знал, что Донну Стэдом увез Кэмп, как знал, что Кэмп разгромил его дом.
«Конечно, это не обязательно мог быть друг», — сказал Мэсон, сонно наблюдая за дымком от сигареты. «Возможно, и другие варианты. Может, просто кто-то предложил подвезти ее. Или Кэмбер отвез их домой сам или попросил жену. Он ведь женат?»
«Да, очень милая женщина».
«Ну вот, люди часто спешат помочь даме в такой беде».
«Да», — сказал Вик, тоже закуривая.
«Но все это не важно. Остается главный вопрос. Где эта чертова машина? Женщина остается одна. Ей нужно в магазин, в химчистку, на почту. Если мужа нет неделю, она еще может подождать. Но 2 недели? Для этого и существует прокат. Она могла взять машину в Ависе или в другом месте. Тогда где эта машина? Что-то должно стоять у вас во дворе. Или нет?»
«Не думаю, что это так важно».
«Может, и нет. Найдем самое простое объяснение и скажем, ну, мы идиоты. Но меня это удивляет. Говорите, клапан? Вы уверены?»
«Абсолютно».
«Тогда зачем ей вообще брать машину в прокат? Это работа на 15 минут. Раз и готово».
«Тогда где же эта чертова машина?» — закончил Вик.
Мир вокруг него уже начал расплываться.
«А почему бы вам не пойти поспать?» — предложил Мэсон. «У вас очень усталый вид».
«Нет, я хочу быть на ногах. Вдруг что-нибудь случится».
«Тогда вас кто-нибудь разбудит. Потом скоро приедет ФБР ставить на ваш телефон систему подслушивания. А эти парни мертвого разбудят, так что не волнуйтесь».
Вик слишком устал, чтобы возражать.
«А это обязательно? Система подслушивания?»
«Лучше действовать наверняка», — сказал Мэсон, туша сигарету. «Отдохните, и будете соображать лучше, Вик».
«Ладно».
Он медленно поднялся наверх. Постель была убрана. Он сам ее убрал. Теперь он просто подложил под голову пару подушек и упал на матрас. Утреннее солнце палило в окно.
«Я не засну», — подумал он. «Просто полежу. 15 минут». Или полчаса.
Но когда телефон разбудил его, уже наступил день.